14. Снова Амадиро. Бейли растерялся. Он не понимал, как ему следует расценивать Амадиро, и не ожидал от себя такой неуверенности. Гремионис сказал, что Амадиро держит всех на расстоянии вытянутой руки. После разговора с Сисизом он полагал, что увидит воплощение надменной властности. Однако Амадиро казался добродушным, обходительным, даже дружелюбным. Правда, из его слов следовало, что он хладнокровно намерен положить конец расследованию. Безжалостно, но словно с сострадательной улыбкой. Что же он такое на самом деле? Бейли невольно покосился на ниши, где стояли Жискар и Дэниел. Примитивный Жискар, без всякого выражения, более совершенный Дэниел, невозмутимо спокойный. Вряд ли за свое относительно короткое существование Дэниел когда-нибудь видел Амадиро. С другой стороны, Жискар за его... сколько десятилетий? Вполне мог встречаться с ним. Бейли сердито сжал губы. Но почему он не сообразил заранее спросить Жискара об Амадиро? Тогда ему легче было бы судить, насколько робопсихолог такой на самом деле, а насколько это хитрая личина. Но почему? Почему он так бездарно использует возможности своих роботов? И почему Жискар сам не сообщил? Нет, это несправедливо. Жискар явно не был запрограммирован для независимых решений такого рода. Он сообщит информацию по требованию, но по собственной инициативе ее не предложит. Амадиро заметил быстрый взгляд Бейли и сказал:
«Да, я один против троих. Как видите, ни одного моего робота в кабинете нет, хотя, признаюсь, по первому зову их сюда явится много. А с вами два робота Фастальфа. Старый надежный Жискар и Дэниел. Это чудо конструкции».
«Вижу, они оба вам знакомы», — сказал Бейли.
«Только понаслышке. Но вижу их. Я робопсихолог. Чуть было не сказал. Вижу воплоти. Но физически вижу их впервые. Хотя, конечно, наблюдал актера в роли Дэниела в гиперволновой постановке».
«Но просто все миры видели эту гиперволновку», — мрачно буркнул Бейли. «Это страшно затрудняет мою жизнь, как реально ограниченного в своих возможностях человека».
«Ко мне это не относится», — отозвался Амадиро, и его улыбка стала шире. «Уверяю вас, я не воспринял серьезно вашу сочиненную роль. Я так и полагал, что вы человек ограниченный, и вы это доказали, бросаясь на Авроре столь легкомысленными обвинениями».
«Доктор Амадиро», — сказал Бейли, — «уверяю вас, никаких официальных обвинений я не предъявлял. Я просто вел расследование и исключал возможности».
«Не поймите меня ложно», — Амадиро вдруг стал серьезным. «Я вас не осуждаю. Не сомневаюсь, что по земным нормам вы вели себя безупречно. Просто теперь вы столкнулись с аврарианскими нормами. Мы дорожим нашими репутациями просто невообразимо».
«В таком случае, доктор Амадиро, разве вы и другие глобалисты не бросили своими подозрениями куда большую тень на репутацию доктора Фастальфа? Ведь все, что я сделал, и в сравнении с этим не идет».
«Совершенно верно», — согласился Амадиро. «Но я именитый аврарианец и обладаю определенным влиянием. А вы землянин, и никакого влияния не имеете, не спорю. Это крайне несправедливо, о чем я сожалею, но так уж устроены миры. Что мы можем сделать? К тому же обвинение против Фастальфа может быть и будет доказано. А клевета уже не клевета, если она правда. Ваша ошибка в том, что вы бросаете ничем не подтвержденные обвинения. Я уверен, вы согласитесь, что ни мистер Гремионис, ни доктор Василия Алиена и по отдельности и вместе не сумели бы вывести из строя беднягу Джендера».
«Но я же не предъявлял им официального обвинения».
«Возможно. Но на Авроре словечко «официальный» вас не защитит. Жаль, что Фастальф не предупредил вас об этом, когда привез сюда для этого расследования. Для этого, боюсь, злополучного расследования».
Бейли почувствовал, как у него дернулись губы, когда он подумал, что Фастальф и правда мог бы его предупредить.
«Но меня выслушают?» — спросил он. «Или все уже предрешено?» «Разумеется, вас выслушают, прежде чем осудить. Мы здесь на Авроре не дикари. Председатель рассмотрит жалобу, которую я ему отослал, вместе с моими рекомендациями. Вероятно, он обратится к Фастальфу, как к другой заинтересованной стороне, а потом встретится с нами троими, возможно, уже завтра. Тогда же или чуть позже будет принято какое-то решение, которое затем ратифицирует законодательное собрание. Все будет сделано строго по закону, уверяю вас». Буква закона будет соблюдена, не сомневаюсь. Но что, если председатель уже принял решение? Что, если никакие мои утверждения не будут приняты во внимание? Что, если законодательное собрание просто проштампелюет готовое решение? Такое возможно? Амадиро не улыбнулся, но как будто внутренне посмеивался.
Вы реалист, мистер Бейли, чему я очень рад.
Люди, грезящие о справедливости, так часто обжигаются. И ведь обычно это чудесные люди, и больно смотреть на их разочарование. Взгляд Амадира вновь перешел на Дэниела. Какая поразительная работа, этот человекоподобный робот. Фастельф, на удивление, скрытен. А что произошло с Джендером? Гнусность. То, что сделал Фастельф, непростительно.
Сэр, доктор Фастельф отрицает, что имел к этому хоть какое-то отношение.
Естественно, мистер Белли. Что ему еще остается? И он утверждает, что к этому причастен я? Или это только ваша идея?
У меня такой идеи нет, сказал Белли размеренным тоном. Я просто хотел бы задать вам несколько вопросов, касающихся этого. Доктор же Фастельф никак не может стать объектом очередного вашего обвинения в клевете. Он абсолютно убежден, что вы никакого отношения к тому, что произошло с Джендером, не имеете, так как не сомневается, что ваших знаний и способностей недостаточно для того, чтобы вывести из строя человекоподобного робота. Если Бейли надеялся спровоцировать вспышку, то его расчеты не оправдались. Амадиро принял этот выпад по своему адресу с полным благодушием и ответил.
«О, тут он совершенно прав, мистер Бейли. Ни у одного робопсихолога, живого или покойного». Никогда не было достаточно способностей, за исключением самого Фастельфа. Он ведь это говорит, наш скромнейший мэтр из мэтров.
Да.
Ну так как же он объясняет случившееся с Джендером, хотел бы я знать.
Случайность. Произвольное стечение обстоятельств.
Амадиро рассмеялся. А он вычислил вероятность такого случайного стечения обстоятельств.
Да, мэтр робопсихолог. Но ведь случаются даже самые невероятные. Особенно если что-то этому содействовало.
Что, например?
Именно это я и пытаюсь выяснить. Поскольку вы уже устроили так, что меня вышвырнут с Авроры, вы теперь намерены заранее отказаться отвечать на мои вопросы? Или я могу продолжать мое расследование, пока ему еще официально конец не положен? Прежде чем вы ответите, доктор Амадиро, прошу вас подумать, что официально оно еще не кончено, и завтра или позже на слушаниях я смогу обвинить вас в отказе отвечать на мои вопросы, если вы сейчас пожелаете окончить наш разговор. Это может повлиять на решение председателя.
О нет, мой дорогой мистер Бейли. Не воображайте, будто вы способны мне помешать. Однако можете расспрашивать меня сколько угодно. Я во всем пойду вам навстречу. Хотя бы для того, чтобы полюбоваться, как наш добрый Фастельф тщетно пытается выпутаться из последствий своего злосчастного поступка. Я не отличаюсь особой мстительностью, мистер Бейли, но тот факт, что Джендер был творением Фастельфа, не давал ему права уничтожить его.
Пока официально не установлено, что он это сделал, и значит, ваше утверждение является клеветой, хотя бы потенциальной. Предлагаю пока оставить эту тему и перейти к делу. Мне нужна информация, я буду задавать короткие и четкие вопросы, и если вы будете отвечать так же, наша беседа завершится быстро.
«Нет, мистер Бейли, не вам определять условия нашей беседы», — сказала Амадиро. «Полагаю, один ваш робот или оба запрограммированы записывать наш разговор полностью?»
«Кажется, да».
«Безусловно, да. У меня есть собственное записывающее устройство. Не думайте, мой добрый мистер Бейли, что вам удастся, жонглируя короткими вопросами и ответами, выудить у меня что-то полезное для целей Фастельфа. Я буду отвечать так, как сочту нужным, и позабочусь, чтобы мои ответы не могли быть истолкованы неверно. А мои собственные записи гарантированно избавят меня от такой возможности.
В первый раз из-за дружеской обходительности выглянул волк.
Очень хорошо. Но если ваши ответы будут многословными и уклончивыми, запись покажет и это, разумеется. Но раз с предисловиями покончены, не могу ли я попросить стакан воды?
Конечно. «Жискар, ты не обслужишь мистера Бейли?»
Жискар мгновенно покинул нишу. У бара в дальнем углу комнаты о стекло зазвякали ледяные кубики, и на столе перед Бейли возник бокал с водой.
«Спасибо, Жискар», — сказал Бейли и подождал, пока робот встал в свою нишу.
«Доктор Амадиро, я верно понял, что вы глава Института робопсихологии?»
«Да, именно так.
И его основатель?»
«Правильно.
Как видите, я отвечаю кратко. Давно ли он существует? Как идея, десятилетия. Я собирал единомышленников не менее 15 лет. Разрешение законодательного собрания было получено 12 лет назад. Строительство началось 9 лет назад, а к активной деятельности мы приступили 6 лет назад. В нынешней законченной форме институт существует 2 года, но со временем предполагается дальнейшее расширение. Ответ довольно длинный, сэр, но сформулированный достаточно экономно.
Почему вы сочли необходимым создать институт?
Мистер Белли, вы же понимаете, что ответ обязательно будет многословным.
Как вам угодно, сэр. В кабинет вошел робот, держа поднос с миниатюрными бутербродиками и еще более миниатюрным печеньем. Белли еще ничего подобного не пробовал и, откусив половину бутербродика, доел его с трудом. Вкус был не то чтобы неприятный, но слишком уж непривычный. Амадира, следивший за ним с мягкой улыбкой, сказал:
«Вы должны понять, мистер Белли, что мы, аврарианцы, люди необычные, как, собственно, и все космониты. Но сейчас я говорю конкретно об аврарианцах. Мы происходим от землян, о чем многие из нас предпочитают не вспоминать. Но мы результат самоотбора».
«В каком смысле, сэр?»
«Земляне очень долго обитали на немыслимо перенаселенной планете и скапливались в еще более перенаселенных городах, которые в конце концов превратились в ульи-муравейники, города с большой буквы, как вы их называете. Такого рода типа земляне решались покинуть Землю и отправиться на другие планеты, дикие и враждебные, чтобы создавать там из ничего новое общество, причем зная, что не успеют при жизни насладиться плодами своих трудов. Так сказать, будущие деревья только-только дадут ростки, когда сажавшим их предстоит умереть».
Полагаю, это были незаурядные люди.
Незаурядные и необычные. И в частности, не настолько зависящие от скоплений себе подобных, чтобы утратить способность встречаться лицом к лицу с безлюдьем и пустотой. Это были люди, которые даже предпочитали пустоту. Предпочитали трудиться по-своему и единолично решать свои проблемы, а не прятаться в стаде и не делить общую ношу, так что их собственная доля оказывалась почти невесомой. Это были индивидуалисты, мистер Белли. Индивидуалисты.
Я понимаю.
Такова была основа нашего общества. Все направления, по которым развивались внешние миры, только еще больше подчеркивали нашу индивидуальность. Мы горды тем, что мы на Авроре люди, а не жмущиеся друг к другу овцы Земли. Эту метафору, мистер Белли, я употребил не в оскорбительном для Земли смысле. Просто это общество, которое у меня восхищения не вызывает, но для вас, без сомнения, оно удобно и даже идеально.
Но какое отношение, доктор Амадира, все это имеет к организации института?
Даже гордый и здоровый индивидуализм имеет свою оборотную сторону. Величайшие таланты, работая в одиночку, пусть и века, не могут продвигаться вперед с необходимой быстротой, если держат в тайне этапы своих поисков или их результаты. Ученый, например, целое столетие ломает голову над сложной проблемой, а его коллега тем временем успел найти ее решение, даже не подозревая, для чего оно может пригодиться. Так вот, институт — это попытка хотя бы в узкой сфере робопсихологии создать определенную общность научной мысли.
Случайно, сложная проблема, которой вы конкретно занимаетесь, это не создание человекоподобных роботов? Глаза Амадира весело заблестели.
Это же очевидно, не так ли? 26 лет назад новая математическая система Фастальфа, которую он назвал анализом пересечений, позволила создать человекоподобных роботов. Но систему эту он не опубликовал. Годы ушли на получение необходимых технических решений. А тогда он и доктор Сартон применили эту теорию для конструирования Дэниела. Затем Фастальф уже один закончил Джендера, но весь процесс также держался в полном секрете. Робопсихологи в большинстве пожимали плечами и находили это вполне естественным. Им оставалось только самим в одиночку повторить эти открытия. Меня же посетила идея создать институт для объединения наших усилий. Было очень непросто убедить других робопсихологов в полезности такого плана, а затем, вопреки внушительным стараниям Фастальфа, добиться от законодательного собрания необходимого финансирования и упорно трудиться годы и годы. Вот так.
Почему доктор Фастальф был против?
Ну, это, во-первых, обычное честолюбие, чего, поймите, я не осуждаю. Кто из нас не честолюбив? Это одна из сторон индивидуализма. Суть же в том, что Фастальф считает себя величайшим робопсихологом в истории, а человекоподобных роботов своим личным триумфом.
И не желает, чтобы это достижение повторила группа робопсихологов в сравнении с ним индивидуально безликая.
Думается, ему это представляется заговором бездарностей, стремящихся размазать и обесценить его собственную великую работу. Вы сказали, что это было причиной его оппозиции, во-первых. Следовательно, имелись и другие причины. Какие же?
Но он возражал против того, как мы намерены использовать человекоподобных роботов.
А как вы намерены их использовать, доктор Мадира?
Ну-ну, не хитрите.
Уж конечно, доктор Фастальф рассказал вам, как глобалисты планируют заселение галактики.
Совершенно верно. И, кстати, доктор Василия объяснила мне трудности, связанные с развитием науки в чисто индивидуальном плане. Однако это не помеха тому, чтобы я ознакомился с вашими взглядами. И не причина, чтобы вы отказались мне их изложить. Например, вы хотите, чтобы я принял точку зрения доктора Фастальфа на планы глобалистов как объективную и беспристрастную? И прямо скажете это для протокола? Или предпочтете объяснить ваши планы сами?
При такой постановке вопроса, мистер Бейли, вы не оставляете мне выбора.
Совершенно верно, доктор Мадира.
Ну хорошо. Я, то есть мы, поскольку сотрудники института в этом единодушны, так вот мы смотрим в будущее и хотим, чтобы человечество продолжало открывать все новые и новые планеты для заселения. Однако мы не хотим, чтобы процесс самоотбора губил старые планеты или обрекал их на вымирание, как, извините меня, произошло с Землей. Мы не хотим, чтобы новые планеты забирали всех лучших, оставляя поскребышей, вы понимаете?
Прошу вас, продолжайте.
В любом обществе, которое опирается на роботов, как наше, самое простое – отправить роботов осваивать новый мир, а затем мы все сможем последовать за ними без всякого отбора. Ведь новый мир будет столь же приспособленным для нас и столь же удобным, как старый, и переселяясь, мы, так сказать, останемся на родине.
Но ведь роботы создадут мир, приспособленный для роботов, а не для людей.
Вот именно,
если мы пошлем наших нынешних роботов. Однако нам представляется возможность послать человекоподобных роботов, таких как Дэниел. И создавая мир для себя, они автоматически создадут его для нас. Но доктор Фастальф возражает против этого. Его прельщает мысль о том, как люди будут лепить новый мир из чужой, враждебной им планеты. И он не хочет видеть, что это не только будет стоить бесчисленных человеческих жизней, но и приведет к возникновению мира, который в результате множества катастрофических событий оформится в нечто совсем не похожее на то, к чему мы привыкли.
Как теперь космониты не похожи на Землю и друг на друга?
На мгновение Амадиро утратил свое добродушие и нахмурился.
Тут мистер Бейли коснулись чрезвычайно важного момента. Я говорю только об Авроре. Внешние миры действительно очень разные, и многие мне вовсе не по вкусу. Мне ясно, хотя тут я могу быть и пристрастен, что Аврора, старейшая из них, наиболее преуспела. Мне не нужны разнообразные новые миры, из которых лишь единицы окажутся удачными. Моя цель — множество Аврор, бесчисленные миллионы Аврор. Вот поэтому я и хочу, чтобы новые миры превращались в Авроры до того, как туда отправятся люди. Вот почему мы называемся глобалистами. Нас интересует только глобальная судьба нашей планеты и никакой другой, только судьба Авроры.
Вы не видите ничего полезного в разнообразии, доктор Мадира?
Будь другие варианты равноудачными, оно, возможно, имело бы смысл. Но если некоторые, а вернее большинство, хуже, то какую пользу оно может принести человечеству?
Когда вы начнете приводить свои планы в исполнение?
Когда получим человекоподобных роботов для их осуществления. Пока их было создано только два, Фастальфом. И он уничтожил одного, так что Дэниел остается единственным представителем этой категории.
При этих словах он покосился на Дэниела.
А когда у вас будут человекоподобные роботы?
Трудно сказать, пока мы еще не догнали доктора Фастальфа.
Хотя он один, а вас много, доктор Мадира.
А Мадира передернул плечами.
Не тратьте понапрасну ваши сарказмы, мистер Бейли. Фастальф далеко опережал нас, когда мы взялись за эту проблему. И хотя в зародыше институт существовал довольно давно, по-настоящему мы работаем всего 2 года. К тому же догнать Фастальфа еще мало. Мы должны его перегнать. Дэниел не дурной экземпляр, но он только прототип и нуждается в улучшении.
В каких направлениях человекоподобных роботов необходимо улучшить по сравнению с Дэниелом?
Ну, совершенно очевидно, что их надо еще более очеловечить. Нужны два пола и эквивалент детей. Необходимо сосуществование нескольких поколений, если мы хотим, чтобы на планетах создавалось требуемое подобие человеческого общества.
Мне кажется, тут много трудностей, доктор Мадира.
Согласен, очень много. Но о каких говорите вы, мистер Бейли?
Если вы создадите роботов настолько человекоподобных, что они сумеют создать человеческое общество, и создадите их разнополыми, да еще и разных поколений, то как вы будете отличать их от реальных людей?
Это так важно?
Как знать. Если такие роботы будут совсем очеловечены, они могут слиться с аврарианским обществом, стать частью человеческих семейных групп, а это не вяжется с их ролью первопроходцев.
Амадира засмеялся.
На эту мысль вас явно навела привязанность Гледии Дельмар к Джендеру.
Видите ли, из моих бесед с Гремионисом и доктором Василией я кое-что узнал о ваших расспросах той женщины. Напомню вам, что Гледия с Солярии, и ее представления о том, что такое муж, вовсе не обязательно совпадают с аврарианскими.
Я думал не о ней, а о том, что интерпретация сексуальных отношений на Авроре отличается большей терпимостью, и что даже теперь против роботов как сексуальных партнеров никакого предубеждения не существует.
Роботов лишь номинально человекоподобных. А если будет вообще невозможно отличить робота от человека?
А дети? Роботы не способны зачать ребенка.
Это приводит нас к еще одному моменту. Роботы эти будут долгоживущими, поскольку на создание общества могут уйти века.
Долгоживущими они будут в любом случае, чтобы уподобиться аврарианцам.
Ну а дети? Они тоже будут долгоживущими?
Амадира промолчал.
Значит, продолжал Бейли, значит, в этом обществе будут существовать искусственные дети-роботы, не меняющиеся, не взрослеющие, не достигающие зрелости? Разве это не создаст ситуацию настолько далекую от человеческой, что все общество обретет иную окраску?
Вы проницательны, мистер Бейли.
Амадира вздохнул.
Мы планируем изыскать способ, чтобы роботы производили младенцев, которые бы каким-то образом росли и взрослели, во всяком случае, в течение срока, необходимого для создания нужного нам общества.
А тогда на планету прибудут люди, и роботов можно будет вернуть к поведению более обычному для роботов.
Не исключено, если это окажется желательным.
А производство младенцев? Ведь наилучшей была бы система, наиболее близкая к человеческой.
Возможно.
Но если роботы создадут общество, практически неотличимое от человеческого, не может ли случиться, что, когда настанет время переселяться туда истинным людям, роботов это не устроит, и они попытаются закрыть планету для иммигрантов? Что если роботы начнут относиться к аврарианцам, как вы к землянам?
Мистер Бейли, роботы будут по-прежнему подчиняться трем законам.
Три закона требуют не причинять вреда человеку и подчиняться ему.
Вот именно.
А что если роботы, столь близкие во всем к людям, начнут считать себя людьми, которых должны слушаться и защищать, и с полным правом поставят себя выше иммигрантов?
Мой дорогой мистер Бейли, ну почему все это вас так заботит?
Речь же идет о далеком будущем, и в свое время каждая проблема найдет решение, в зависимости от того, какой она будет представляться нам. Однако, доктор Мадира, ваши планы могут не понравиться аврарианцам. Едва им станет понятна вся суть, и тогда они предпочтут точку зрения доктора Фастальфа.
Да неужели? Фастальф считает, что раз аврарианцы не могут непосредственно осваивать новые миры без помощи роботов, то им следует помогать землянам взяться за это.
По-моему, очень здравый взгляд на вещи.
Только потому, мой добрый Бейли, что вы землянин. Уверяю вас, аврарианцы не обрадуются, если орды землян начнут завладевать новыми планетами, сооружать новые ульи и создавать подобие Галактической Империи, населенной триллионами и квадриллионами их, а внешние миры в лучшем случае окажутся оттесненными на задний план, а в худшем — уничтожены.
Но ваша альтернатива этому — миры, населенные человекоподобными роботами, создающие квазичеловеческие общества и не допускающие в свои пределы истинных людей. Мало-помалу возникнет Галактическая Империя роботов, которая в лучшем случае оттеснит внешние миры на задний план, а в худшем уничтожит их.
Почему вы так в этом уверены, мистер Бейли?
Меня убеждает нынешнее состояние вашего общества. Когда я летел на Аврору, мне сказали, что на Авроре не делается никаких различий между людьми и роботами. Но это явно не так. Возможно, таков желанный идеал, и аврарианцы тешат себя мыслью, будто он достигнут. Но на самом деле ничего похожего нет.
«Вы пробыли здесь... сколько? Менее 2 суток. И вам уже все ясно?»
«Да, доктор Амадира. Возможно, именно потому, что я тут посторонний. Обычаи и идеалы не делают меня слепым. Роботам не разрешается заходить в личные. Различие, проводимое очень четко. В результате у людей есть место, где они могут побыть в полном одиночестве. Мы с вами удобно сидим, а роботы стоят в нишах». Бейли махнул рукой в сторону Дэниела. «Вот вам еще одно различие. Я не сомневаюсь, что люди, пусть даже аврарианцы, всегда будут блести какие-нибудь отличия и оберегать свою человечность».
«Поразительно, мистер Бейли».
«Ничего поразительного, доктор Амадира. Вы проиграли. Даже если вам удастся внушить другим, будто доктор Фастальф вывел Джендера из строя, даже если вы лишите доктора Фастальфа всякого политического влияния, даже если законодательное собрание и народ Авроры одобрят ваш план освоения планет с помощью роботов, вы только добьетесь отсрочки. Едва аврарианцы разберутся в последствиях вашего плана, они утратят к вам всякое доверие. Вероятно, будет лучше, если вы прекратите свою кампанию против доктора Фастальфа, встретитесь с ним и выработаете какое-нибудь компромиссное решение, благодаря которому освоение новых планет землянами можно будет устроить так, чтобы оно ничем не угрожало Авроре и вообще внешним мирам».
«Поразительно, мистер Бейли», — повторил Амадира.
«У вас нет выбора», — отрезал Бейли. Но Амадира ответил с ленивой усмешкой.
«Когда я назвал ваши утверждения поразительными, то имел в виду не их смысл, а лишь тот факт, что вы вообще сочли нужным высказывать подобную чушь и при этом серьезно думать, будто она хоть чего-нибудь стоит».